Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу Владимира Тольца «20-й съезд. Новый исторический миф». Впервые передача вышла в эфир 18 июля 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». «20-й съезд». В эфире 8-я передача, посвященная его 40-летию. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Сейчас трудно уже припомнить, когда впервые в коммунистической пропаганде возникло клише, согласно которому чуть ли не каждый всесоюзный партийный сход и речь предводителя партии на нем стали объявлять историческими. Конечно же, отнюдь не каждый такой доклад вошел в историю партии, а уж тем более страны. С секретной речью Хрущева на 20-м съезде дело обстояло иначе. История, а точнее разрушение ее партийного мифа и создание нового, оказались главной темой и пафосом этого выступления. Новая версия партийной и советской истории была не менее лживой, чем старая. Но молодое зерно нового мифа, брошенное в разрыхленный навоз старой лжи, дало буйные и неожиданные для его селекционеров всходы, проросшие и в сегодняшний день. Обо всем этом через 2 минуты в 8-й передаче из цикла «20-й съезд. Новый исторический миф».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Американский час» с Александром Генисом. Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам 22 часа по московскому времени.
Архивный проект «На волнах Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Программа «20-й съезд. Новый исторический миф», вышедшая в эфир 18 июля 96 года.
Говорит «Радио Свобода». «20-й съезд. 8-я передача, посвященная его 40-летию. Новый исторический миф».
Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова. Надежда мира, сердце всей России, Москва столица моя, Москва.
У микрофона Владимир Тольц. Я пригласил для участия в этой передаче историков на основе анализа документов, исследовавших соотношение тех или иных сторон версии советской истории, изложенной 40 лет назад в секретной речи Хрущева, с тем, что на самом деле происходило в предыдущие 4 десятилетия. Но прежде мне хотелось бы познакомить вас со своеобразным звуковым документом уже нашего времени. О том, как воспринята была делегатами 20-го съезда антикультовская версия советского прошлого, по моей просьбе рассказывает один из участников съезда, академик Александр Николаевич Яковлев.
Это было закрытое заседание съезда. Но на него пригласили, делегации от отделов ЦК. А я работал инструктором, самым рядовым, как говорится, функционером, молодой, не полностью потерявший какую-то веру, еще работавший с энтузиазмом, в отделе школ, а вовсе не пропаганды, как иногда думают. Все гости были удалены, только остались делегаты съезда. Нас посадили у работников аппарата на балконе. Даже слухов не было, что будет сенсационный доклад Хрущева. Все что-то разговоры были, что об организационной работе партии будут говорить, о недостатках в этом деле, может быть, кадры затронут. Вот такие разговоры были перед этим. Но чтобы такое никому, по-моему, и не снилось. И я видел некоторых высокопоставленных людей, я-то рядовой функционер, но видел лица высокопоставленных людей при общенных власти, и у тех, кроме удивления, страха и ужаса, я ничего в глазах не видел. Я помню, с первых же фраз Хрущева, у меня, например, озноб пошел по спине. Мне показалось это нереальным. Я что-то то ли сплю, то ли нахожусь при каком-то действии, после которого небо рухнет на землю, или докладчик сумасшедший, или что-то еще. В зале стояла абсолютная тишина. Почему-то и стулья перестали скрипеть, и люди почему-то кончили кашлять и чихать, и дышать. Стояла гнетущая, тяжелая тишина, и все с таким вниманием слушали, вроде как бы думали, что не может быть, что он это говорит, а они просто слышат другое. А он, наверное, говорит совсем тоже другое. И не это. Не может он этого сказать. Как это так замахнуться на Сталина? Только что 3 года назад плакало, миллионы людей, и не только там функционеров, работников софт-аппарата, парт-аппарата, а и люди. Мы помним эти похороны, к чему, скольким жертвам они привели. Да я-то просто помню по людям, а что же будет, ведь нет никого, а что с нами будет, что будет со страной. Вот о чем, ведь до какой умопомрачительной вещи доведено было создание, до такого уровня, я бы сказал, как-то потери собственного сознания. А он факт за фактом, приводит и все о Сталине. Во-первых, у меня лично, в сознании было, что он, наверное, неправду говорит. А с другой стороны, как же он вождь новый? А вожди не могут говорить неправду. И вот я сидел все и думал, а что же это такое? Правда или неправда? Обсуждения ведь никакого не было, потому что, видимо, Хрущев опасался, что обсуждение может повернуться и в другую сторону, оно могло повернуться. Я помню, когда доклад закончился, я, например, аплодисментов не помню. Кто-то говорит, что зааплодировали, но не было аплодисментов. Может быть, кто-то хлопнул, я не знаю, он объявил законченным там все это дело. И я помню, мы с балкона спускались, люди, я не помню их лиц. Все наклонили головы, и я только один звук запомнил, это «да», время от времени люди «да», «да». То есть люди еще были просто абсолютно шокированы, и даже у них не было реакции. Я не помню, чтобы кто-то кому-то что-то сказал, хотя бы фразу. Ни в поддержку, ни в опровержение. Это в шоке люди разъехались по домам. Честно говоря, я помню такое состояние. А могу ли я это рассказать своему товарищу, который он не был на съезде? У меня такое было впечатление, что уже заодно за то, что я расскажу своему товарищу, такому же работнику ЦК, я должен быть посажен. Вот, понимаете, до такой степени подавленности общества и личности мы доехали. Тогда, да и сейчас еще во многом страх так и бродит.
Что же так напугало 40 лет назад Александра Яковлева и других участников съезда? Ну ладно, он был молод, но ведь в зале присутствовал народ куда более в партийных делах тертый. Ведь не раз уже некоторые из них узнавали вдруг, что тот или иной вождь партии, ближайший соратник Ленина Сталина, объявлялся вдруг убийцей, шпионом и предателем. Так было и с Троцким, и с Зиновьевым, и с Каменевым, и с Бухариным, и с Сомным, партийных шишек поменьше. Со многими из которых люди, сидевшие в феврале 56-го в Кремле, работали ранее бок о бок. Правда, участников предыдущих съездов, особенно довоенных, в зале было немного. Большинство их перекочевало в тот самый разряд необоснованно репрессированных, о которых с таким волнением говорил Хрущев. Большинство же присутствовавших при чтении его доклада были партноменклатурой военного и послевоенного времени, вскормленной кратким курсом истории ВКПБ. Сталин был их боевой юностью, их знаменем и символом веры.
На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде.
Хрущев не только разрушил многократно перестроенное здание легенды о партийном прошлом, но и сделал это совершенно по-новаторски. Никогда еще с партийной трибуны главный партийный предводитель не объявлялся злодеем, убийцей и лжецом. Кто угодно, но не первый. Именно поэтому слушавшие Хрущева сливки партии и не могли поверить собственным ушам. Но и не верить, как говорит Яковлев, было невозможно, ведь Хрущев был преемником самого Сталина.
Пырятся колхозные поля, стали наша слава боевая, стали наши юности в полет. Песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Сталинская версия истории была сформулирована и отредактирована самим Иосифом Виссарионовичем в известном кратком курсе истории ВКПБ. В этом идеологическом катехизисе большевизма, по сути дела, был, причем задолго до современного американского историософа Фрэнсиса Фукуямы, сформулирован известный фукуямовский тезис «конца истории». Этим концом и венцом объявлялся товарищ Сталин. А вся предшествующая история и партии, и человечества представлялась лишь как краткая и невнятная увертюра к этому великолепному и бескрайнему финалу. Будучи по понятным причинам с построениями Фукуямы незнаком, Сталин, как и названный американец, следовал за Гегелем, некогда превратившим, по словам Ирвина Кристалла, историю из биографии человеческой расы в автобиографию, в процесс самоизучения, посредством которого события постепенно и неотвратимо приводили к современности в ее нынешнем виде. Вот эту-то стройную и уравновешенную, как ампирный буфет, конструкцию и порушил на 20-м съезде Хрущев. Сталин отныне объявлялся не конечным результатом и венцом истории, венцом объявлялся Ленин, а случайной и трагической ее ошибкой. Ну, не доучли соратники Владимира Ильича замечаний последнего о грубости Иосифа Виссарионовича, а обернулось дело культом личности. Более того, о Сталине говорилось теперь как о враге партии и уничтожителе ее элиты, как о несостоявшемся политическом и военном деятеле и источнике всех партийных бед. Один из его соратников, казненный уже к тому времени Берия, выставлялся как злой гений вождя, а другой — Киров, чуть ли не как оппозиционер Сталину и его жертва. о хрущевском историческом мифе, я попросил рассказать вам московского историка Юрия Жукова.
20-й съезд, точнее, закрытый доклад Хрущева, как и любой миф, должен был опираться на какие-то краеугольные камни. И, кроме того, иметь своего отрицательного героя, своего дракона, с которым нужно было бороться. Таким драконом был сделан Сталин. Сводилось это к тому, что Хрущев сознательно не указал, что начиная с 22 июня и вплоть до смерти, Сталина все дальше и дальше отодвигали от власти и ограничили его полномочия. Хрущев сознательно превращал Сталина, его роль, в своеобразный громоотвод, который должен был принять на себя все отрицательные черты и строя, и деятельности партии, и деятельности политбюро любого состава. Уже загодя определяло, все, что было плохого, это вина только Сталина и лишь его одного. Именно поэтому имя Сталина красной нитью проходит через весь доклад Хрущева, как тирана, диктатора с неограниченными полномочиями. Тем самым члены Политбюро, в том числе и сам Хрущев, снимали как бы с себя любую ответственность за все, что могло быть обнаружено впоследствии и приписано именно тем, кто творил конкретные дела, кто был их инициатором, кто отвечал за содеянное. Вторым более сильным средством в данном случае стала негативная роль Берии, которому были приписаны все репрессии, весь террор за период до весны 1953 года. Хрущев, на что почему-то мало кто обращает внимание, не раз повторял, что массовые репрессии, большие чистки происходили в период 1935-1938 года. Иногда он уточняет, после убийства Кирова, то есть 1 декабря 1934 года, что, в общем-то, не меняет хронологических рамок. Но ни словом не упомянул о том, что весь его доклад, та его часть, которая посвящена разоблачению репрессий, содержалась в постановлении, совместном постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ от 17 ноября 1938 года. Того самого постановления, которое уже тогда осудило массовые репрессии, названные массовыми арестами, осудило произвол следователей, которые вели следствие в полном пренебрежении уголовно-процессуальных норм. Данное постановление запрещало опираться при обвинении только на показания обвиняемых, требуя и конкретных доказательств, и конкретных свидетельств. Более того, именно это постановление завершалось тем, что грозило самыми страшными карами любым работникам НКВД, прокуратуры и суда, которые посмели бы повторить подобные бесчинства. Сознательно Берии приписывались те действия, в которых он был, как не покажется это сегодня парадоксальным, менее всего повинен. Ведь во время войны, то есть вскоре после того, как его назначили наркомом внутренних дел, с того момента, как он вошел в состав Государственного комитета обороны, Лаврентий Павлович занимался преимущественно оборонной техникой, занимался производством минометов, боеприпасов, всего, что было необходимо армии, передоверив руководство Наркомата внутренних дел своим заместителям. После войны, с 1947 года, он уже официально не имел ни малейшего отношения к карательным органам, к силовым структурам. В его компетенцию входило, по сути дела, только одно – создание ракетной и ядерной техники, создание атомной бомбы, создание ракет, которые должны были обеспечить стране защиту в случае возможной атомной войны. Столь же своеобразно подошел Хрущев и к трактовке роли Сталина в период Отечественной войны. Он сознательно создал шарж, даже, можно сказать, злую, ядовитую карикатуру, весьма далекую от действительности. Да, действительно, после создания Государственного комитета обороны Сталину было дано право заниматься наркоматом обороны, ставкой руководить военными действиями. Но, как легко может понять каждый, не он один разрабатывал операции и принимал решения. И здесь Хрущев сознательно умолчал о том, что на протяжении почти полутора лет все вопросы все-таки решал и Генштаб, и командующие фронтами, и командующие направлениями. И трагедия 1941-1942 года крылась не столько в том, что Сталин изучал положение на фронте по глобусу, сколько просто в отсутствии боевого опыта у советских военачальников, в нехватке техники и, самое главное, потери управления армией. Но как только Сталину удалось сформировать такое руководство вооруженными силами, которое обладало и должным талантом, и должным опытом, и должными способностями, с конца осени 1942 года положение, как известно, резко переменилось. Свидетельство тому сначала Сталинградское сражение, затем Курская дуга, после которой Красная армия уже находилась постоянно только в наступлении.
О разрушении на 20-м съезде сталинского исторического мифа и создании нового, антисталинского, свое мнение высказал московский историк Юрий Жуков. Со времени этой великой ломки партийной версии истории прошло 4 десятилетия. Обветшала и рухнула уже и озвученная 40 лет назад Хрущевым конструкция, многие годы служившая как бы стеной, которой льнули вьюнки новых идей о прошлом, настоящем и будущем России. И сейчас, разглядывая ее развалины, мы можем оценить качество кирпичей, из которых она была сложена. Об этом во второй части нашей сегодняшней передачи «Новый исторический миф», восьмой передаче из цикла «Радио Свобода. 20-й съезд».
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время «Свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 18 июля 1996 года. У микрофона Владимир Тольц.
Говорит «Радио Свобода».
Thank you.
20-й съезд. Вы слушаете 8-ю передачу, посвященную его 40-летию. Новый исторический миф. Итак, 40 лет назад на 20-м съезде Хрущев обнародовал свою новую версию советской истории. Она была выстроена на основе неизвестных тогда большинству документов, свидетельств и замыслов самого Никиты Сергеевича. Сегодня уже многое известно. И вот я спрашиваю академика Александра Николаевича Яковлева, длительное время изучавшего эти самые тайные документы и свидетельства, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС. Насколько озвученная Хрущевым модель советской истории соответствует тому, что теперь Александр Николаевич знает по документам?
Ну что ж, хороший вопрос. С моей точки зрения, 20-й съезд сыграл огромную роль, вот, если хотите, в начальный как бы период освобождения, духовного освобождения страны. Конечно, с сегодняшней точки зрения этот съезд и доклад, он ограничен. Он ограничен критикой Сталина, критикой, так сказать, зверств, которые он творил. Конечно, Хрущев был человеком не глупым. Он, в общем-то, закладывал как бы линии борьбы и с окружением Сталина, что и произошло уже в следующем 57-м году. Но и сам Хрущев, он так и не вышел ведь за пределы критика Сталина. Он ни разу не поднял руку на систему. Он бережно к этой системе отнесся. И он бы даже, можно так сказать, я бы, в общем-то, не думаю, что я покривлю тут исторической истиной, если скажу, что он как бы спасал систему от Сталина и партию от Сталина. И тем не менее, я повторяю, все-таки, объективно говоря, именно после 20-го съезда началась оттепель. Выросла плеяда талантливых шестидесятников, которые восприняли всю эту возню за власть и борьбу за власть, за действительно искренний шаг, вроде бы и Хрущева, и партии, якобы готовой идти на какие-то другие меры. Ведь мы должны вспомнить, что сразу же после 20-го съезда стали репрессировать тех, кто очень искренне к этому отнесся и стал выступать на партийных собраниях с речами, которые шли дальше, которые замахивались в какой-то мере на систему, на партию и на других ее деятелей. Я знаю много примеров, вот, скажем, выступлений, но все они кончались тем, что наиболее прыткие, как бы сказать, критики попали снова под каток репрессий.
Александр Николаевич, очень важное место в антикультовском докладе Хрущева на 20-м съезде занимала тема убийства Кирова. Причем старые сталинские версии, а не одна ведь сменилась, будто Кирова убили то белогвардейские бандиты, то троцкистско-зиновьевские враги. Эти версии подменялись ныне новой. Кирова убил Сталин. Эта версия сразу же закрепилась даже в чесночном фольклоре. Помните? Ах, огурчики да помидорчики. Сталин Кирова убил в коридорчике. По этой версии Сталин убил Кирова, чтобы устранить конкурента, претендовавшего на высший пост в партии, и начать новую волну террора против нее. Теперь, когда материалы дела Кирова пристально изучены, вы ведь тоже исследовали их и писали об этом деле, что можно сказать о кировском сюжете в докладе Хрущева, о его соответствии действительности, да и о самом Кирове?
Понимаете, мне кажется, вот этот сюжет в докладе Хрущева о Кирове несколько политически спекулятивным. Как потом показали исследования, вот и наше в том числе, до сих пор ведь в деле Кирова нет ясности. Хотя вот я лично по всем, так сказать, каким-то именно неясным пунктам всей этой истории пришел к заключению, что, конечно же, Киров был убит Сталиным, по указанию Сталина, по указанию Ягоды. Ибо только Киров фактически мог быть единственным человеком, который мог претендовать на авторитет в партии и как бы быть соперником Сталина.
А вот что говорит о Кирове и его гибели сегодня питерский профессор-историк Наталья Лебина, некогда работавшая в музее-квартире Кирова.
Создать некий идеал Кирова как антипода Сталина, как человека, могущего предложить альтернативное развитие нашей стране, было чрезвычайно выгодно именно для сохранения режима. На самом деле, некоторые документы свидетельствуют о том, что Киров – это был человек, полностью совпадающий с образцом идеального большевика 30-х годов. И очень любопытно, что вот эту точку зрения я бы могла бы доказать, оперируя некоторыми фактами личной, повседневной жизни Сергея Мироновича Кирова. Я хотела бы обратить внимание на своеобразные моменты частной жизни Сергея Мироновича, о которых практически никогда и никто не говорил. Давайте вспомним такую ситуацию. Мог ли быть альтернативой Сталину человек, который полностью принял даже внешний облик Иосифа Виссарионовича Сталина? Взгляните на одежду Сергея Мироновича, посмотрите на то, как он одет, какой внешний стиль поведения он вырабатывает. Далее. Сергей Миронович обладал всеми атрибутами, так называемыми знаковыми признаками человека, принадлежащего к партийной элите. Это роскошная отдельная квартира в апартаментах. Это своеобразная форма развлечений охота, которая была популярна и является своеобразным знаковым признаком элиты. Это поведение, это ночная работа, традиционная именно для Сталина, как нового образца политического деятеля. И кроме того, мы знаем о том, что Сергей Миронович был полностью причастен ко всей политике, проводимой сталинизмом в Ленинграде. На его совести лежит первое ленинградское дело 28-30 года. С его помощью и при его содействии подготавливалось, по сути дела, второе академическое дело, по которому, судя по всему, хотели привлечь и ученых-естественников типа знаменитого ученого Ивана Петровича Павлова. На его совести лежит уничтожение ленинградских церквей и изменение облика города. Он строил социалистический Ленинград. И кроме того, личная жизнь Кирова, она была отнюдь не свободна, а самых разных искривлений или перверсий, как бы мы сказали сегодня. Это своеобразная личная жизнь, очень непростая. Личная жизнь человека, который был явно несчастлив в своей семейной жизни. И поэтому полностью снимать атрибут ревности и мотив ревности в убийстве Кирова, безусловно, невозможно. Но я думаю, что это даже не самое важное. Самое важное – то, как сталинизм сумел обратиться с фактом убийства Кирова, как он мог превратить и использовать эту ситуацию в своих целях. И самое главное, что Киров через трагическую смерть, через убийство, сумел очиститься от скверны сталинизма и стать ныне своеобразным национальным героем, как бы не причастным к сталинизму. Я думаю, что это несправедливо, неразумно. Это был человек своей эпохи, своего времени. Существует версия о том, есть документальное подтверждение тому, что Сергей Миронович рассматривался как возможный человек, который возглавит наркомат внутренних дел впоследствии. Это был человек той системы, от которой его невозможно отделить.
Что ж, это верно. Но спасая эту самую систему, кстати, это, наверное, самое модное словечко ныне на устах ее вчерашней идеологической обслуги, Хрущев 40 лет назад попытался проделать ту же самую операцию развода пресловутой системы с одним из ее творцов, Сталиным.
Нам даны сверкающие крылья, смелость нам великая дана. Песнями любви и изобилия славится советская страна. Стали наша слава боевая,
Пожалуй, наиболее сильным из выдвинутых Хрущевым против Сталина обвинений было проведение массовых репрессий. Злым гением Сталина в этом черном деле в докладе был представлен Лаврентий Берия, о котором мы уже не раз говорили и будем еще говорить в передачах этого цикла. Берия, осужденного внесудебным органом, особым военным присутствием, к тому времени уже более 2 лет не было в живых. Ответить на обвинение он не мог. В последующие 4 десятилетия он стал зловещим героем преданий и анекдотов, художественных и малохудожественных сочинений и многого другого, но только не исторических исследований. После 91 года несколько особо доверенных историков из числа бывших членов той самой партии, верным солдатом которой был Лаврентий Павлович, получили возможность ознакомиться с его бумагами. Один из них, бывший секретарь Дзержинского райкома КПСС Ленинграда, а ныне профессор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, Борис Старков, рассказывает.
Я должен сказать, что где-то 3 года назад, когда я работал с этими документами, у меня уже было глубокое сомнение, что Берия судили не те преступления, которые он совершал. Он не совершал тех преступлений, которые ему были инкриминированы, но он совершил массу других преступлений. Безусловно, он заслуживал смерти, безусловно, он заслуживал сурового осуждения, так же, как, впрочем, такого осуждения заслуживали бы и все члены Политбюро, все члены политического руководства. Скажем прямо, Хрущев спасал систему. И вместе с системой он спасал себя. Это мое глубокое убеждение. Его доклад на 20-м съезде партии, это на самом деле не только попытка, это, в общем, на самом деле гениальный ход по спасению той системы, которая к этому времени сложилась и которая пришла к своему кризису. Трудно сказать, как бы развивались события, если бы Хрущев не выступил с этим докладом. Общественное мнение в стране, а после смерти Сталина данные говорили о том, что оно было все направлено на то, чтобы изменить существующую систему. Как ее менять? Хрущев находит гениальный ход. Он обвиняет во всем одну личность Сталина, злой гений Сталина, и вторую – это карательно-административные органы. И персонифицирует ее с именем одного человека – Берия. Я должен сказать, что Берия получил по заслугам, но ему были приписаны все, что делал до него Ягода и делал до него Ежов. Он не изобретал ничего нового. Он принял эту систему. Он попытался в самом начале, я могу говорить об этом, опираясь на документы, в 1938-1939 году до апреля 1939 года осуществить какую-то оттепель, можно называть ее Бериевской оттепель, которая не состоялась. Это частная амнистия. 100 тысяч человек были освобождены по этой амнистии, они вышли из мест заключения и прочее. Но после началось другое. Начались те же бессудные расправы, после войны особенно. Сложная фигура Лаврентия Павловича, очень сложная фигура.
Спрашиваю об этой фигуре другого, весьма осведомленного в прошлом члена КПСС Александра Яковлева.
Берия, с моей точки зрения, не хуже и не лучше Ленина или Сталина с точки зрения злодеяний. Да, у Берия руки в крови. Но, скажем, гражданская война, которая, так сказать, вот унесла 13 миллионов жизней, дело рук Ленина и дело рук системы. Или, скажем, десятки тысяч, сотни тысяч расстрелянных в то время. Или сталинские репрессии. Я вообще, вы знаете, должен сказать, когда вот говорят о вине вот этого, или вот того, я к этому отношусь как-то не то чтобы скептически, это правда, что они и лично виноваты в том-то, в другом и третьем. Но ведь работников вот это КГБ, МВД, там, ГПУ меняли как перчатки, всех их расстреливали потом. А они служили режиму, как говорится, и телом, и умом, и чем хотите, и руками. А их расстреливали, тем не менее. Дело все-таки в системе. И до тех пор, пока мы будем, знаете, дело сводить, вот этот пальцем тыкать виноват, вот этот, другой, третий, четвертый, мы так и будем уводить систему от ответственности.
Но давайте все же от этой безликой системы вернемся к личности Лаврентия Берия, к тому, каким он предстает нам сегодня по документам.
Я слышал, что вот там в Берии появились разные документы, которые ему показывают его чуть ли не прогрессистом, он предлагал вроде неплохие делал предложения. Что-то я слышал и даже читал и смотрел. Вот. Но понимаете, у меня вот лично нет желания вот поднять вот эти документы, вот показать вроде почистить правую щеку у Берии. Да нет, злодей, злодей, как и все остальные.
Александр Николаевич, что ж, ваши чувства как человека, которого в прошлом сам принадлежал к этой системе, мне вполне понятны.
И вот... Все мы принадлежали к этой системе. Я вот хотел бы еще тут такую метку. Ну а что ты? Ты сам был членом Политбюро. Да, вот я и начал вместе с другими. Вот это, значит... Ну, свержение этого тоталитарного режима.
На мои вопросы отвечал Александр Николаевич Яковлев. А вот что говорит мне о развитии советского исторического мифа после 20-го съезда московский историк Владимир Булдаков.
Конечно, эта новая идеологема, она не могла оставаться неизменной. Тот старый миф, который держался на эмоциях, эмоциях ругательного характера, он моментально, можно сказать, потерял свою силу. Так называемые шестидесятники в свое время развернули весьма активную деятельность по, во-первых, отстаиванию так называемой ленинской концепции развития советского общества. Пытались доказать, что Ленин имел в виду совсем другое, имел в виду некий демократический социализм, социализм с человеческим лицом. То есть на место восхваления ученика Ленина возникла фигура самого учителя. Но, надо сказать, это тоже дало отрицательный эффект. То есть народу на нижнем уровне общественного сознания стало ясно, что один культ меняется на другой культ. Здесь появились сразу анекдоты, и связанные с Лениным. То есть началось то, что называется десакрализацией власти, то есть лишение власти какого-то священного такого ореола. Новая идеологема, она, конечно, изначально была ущербной, но главное, она была не столь же функциональной, как прежняя.
Конечно, историческая заслуга антикультовской речи Хрущева вовсе не в том, что он заменил ложь о прошлом правдой о нем. Нет нужды приписывать ему разоблачительную правду. Это скорее была разоблачительная ложь, благодетельность которой, помимо прочего, в том, что она, в отличие от старой лжи, не была тотальной. Будущим шестидесятникам, о которых говорил Владимир Булдаков, это позволило найти себя в открывательстве. Многие годы затем они все открывали то позднего Ленина, то раннего Маркса, и в конце концов дошли до полного разочарования в них. Но и для тех, кто не питал такой страсти к сочинениям коммунистических классиков, тоже открывался простор, слабо контролируемый начальством духовной жизни. Перетекая в прошлое, она уже не укладывалась в рамки партийных разоблачений и идеологем. Именно в этой живой воде и стала постепенно растворяться известь советского коммунизма. Вспоминает писатель Александр Кабаков. Летом 56-го Саше было без малого 13.
С 56 года я жил у тетки в подмосковной электростали. Отец мой только что отлежал в госпитале почти полгода. У него офицер-ракетчика. Думаю, у одного из первых была лучевая болезнь. Вылезли волосы на затылке, потом выросли. Жутко похудел, потом прожил, работая, еще 30 с лишним лет. А тогда родители уехали в санаторий. Я жил у тетки с дядькой, заводил пластинки, довоенный голубой джаз и свежеосвобожденного Эдди Рознера. Ай да парень, паренек, в этом парне виден толк. Повязывал на ковбойку дядькин галстук серый в крапинку, длинно повязывал почти до колен и танцевал целыми днями пустых летних каникул один, ориентируясь в хореографии на карикатуры крокодила. Между тем, по организациям и предприятиям читали закрытое письмо ЦК. Поздно вечером, когда Притомившись танцами, я лежал в постели с Джеком Лондоном, Железной Пятой или Мартином Иденом. Многое я прочитал в то лето. Из кухни доносилось. Соцзаконность. Роберт Эйхе. Рюмин. Ленинские нормы. Ежов. Необоснованно. Уничтожение высших командных. Личности. Ленинского призыва. Введя в заблуждение партию. Двурушники и оборотни. Товарищ Маленков Георгий Максимилианович. Лучших и достойнейших представителей советской науки. Позор. Я засыпал. Тетка вынимала синий томик из моих красных саженных лап. Гасила свет. Я спал. Мне снилось море, подступающее к иллюминатору Мартина Идена. Я был предыдущим летом в Сочи. И танец буги-вуги, выученный по крокодилу. Но однажды мне приснилось нарушение соцзаконности, которое я подслушал. Мне приснилось, как ломают позвоночник Роберту Эйхе. Я проснулся в поту, вскочил, подошел к окну. За окном светила неживая луна, и сияла шоколадная победа соседей. Вокруг этой красоты спал подмосковный город Электросталь, выстроенный зэками. Начиналась оттепель. Но лунный свет был холоден, и он предвещал, что впереди еще много-много всего до того дня, как результат проявится, и завопят толпы, и поплывет в воздухе зацепленный тросом железный Феликс, и спустит над Москвою кровавый флаг. Но тогда еще на кухнях пересказывали закрытое письмо, тихо звякало слово «культ», и пробивались грибами из-под асфальта стиляги, романтики, монстры старомодности нынешних 90-х.
Новый исторический миф. Восьмая передача «Радио Свобода» из цикла «20-й съезд». В ней участвовали Владимир Булдаков, Юрий Жуков, Александр Кабаков, Наталья Лебина, Борис Старков и Александр Яковлев. Продюсеры Лина Ширяева и Руслан Гелисханов. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу Владимира Тольца 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно, Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в центре избиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
в эфире сразу после новостей.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.